мне придется совершить большой хронологический прыжок в раннее новое время от эллинистических и древнееврейских студий и рассказать о таком совершенно особом сюжете, о священной физике. Само это понятие священной физики нуждается в прояснении. Да, священная физика или физика сакра, им обозначается те способы толкования натурфилософские физических частей священного писания, прежде всего Ветхого Завета, да, прежде всего, конечно, шестоднева, да, Моисеева рассказа о сотворении мира и всемирного потопа, которые бытовали в интеллектуальной культуре раннего нового времени приблизительно с середины 16 столетия до начала 19-го. Трудно сказать, чтобы физика сакра была дисциплиной со своей специальной понятийностью, да, со своими специальными методами. Она слишком, ее границы слишком размыты, и скорее это такая общая территория множества разных языков и способов толкования текста. Потому что в формировании этой дискурсивной формации, да, принимали участие и естественно, и физика в разных ее изводах, в картезианском, в аристотелевском, в разного рода неоплатоническом, позднее в ньютонианском, и протогеология, и, с другой стороны, библейская экзегеза. И это была такая очень процветающая дискурсивная формация. Она бытовала на всем пространстве Европы, вплоть до Финляндии и, скажем, Польши. Да, есть авторы, называющие свои сочинения «Физика сакра», и часть этих сочинений написана даже по-фински, что, в принципе, не очень типично для 17 века, это скорее такое необычное исключение. И вместе с тем, где-то, наверное, в 20-е годы 19-го столетия она совершенно исчезла, да, она разделила судьбу целого ряда других таких ранне-нововременных дискурсивных формаций, как там рамизм, скажем, или цицеронианство, или топика, или етрохимия, да, или иезуитское среднее знание, которые были необыкновенно популярны в 18-м столетии, совершенно исчезли в начале 19-го, но у священной физики был такой небольшой ренессанс в романтическую эпоху. Вот здесь вы можете видеть на экране цитату из Шуберта, автора «Истории души» знаменитой, в которой он описывает, что он внезапно открыл уже в 1718 году, что он 13 лет занимался священной физикой, сам этого не подозревая, и вдруг, да, внезапно это в себе обнаружил. А несмотря на широкое распространение этой, я называю ее дискурсивной формацией, потому что ее нельзя назвать наукой, да, ее нельзя назвать методом, это вот именно такая, как бы, такая эклектика, да, разных языков ученой культуры. Эта дискурсивная формация по происхождению и ареалу бытования своему преимущественно протестантская. Были католические авторы, которые тоже ей интересовались, но все-таки основными ее промоутерами были именно протестанты, протестантские полигистры. И проект священной физики, да, библейской физики, был частью более масштабного протестантского проекта библейской энциклопедии. То есть такой энциклопедии, которая бы выводила все науки из священного писания. Ну, самым известным примером такой энциклопедии была энциклопедия Иоганна Генриха Альстеда, да, то есть первая европейски знаменитая энциклопедия с этим именем, оказавшая большое влияние на самую знаменитую в мире энциклопедию Дидро и Д'Аламбера. Да. Вот энциклопедия Альстеда, то есть библейская энциклопедия, она писалась не просто так и не случайно, она писалась в преддверии конца света, которого автор ожидал через несколько лет после того, как он этот труд выпустил в свет, должен был произойти конец света, и Альстед полагал, что перед этим знаменательным событием он должен собрать как-то, значит, все науки, созданные человечеством, поставить их на прочный фундамент священного писания, и, видимо, с этим, как с индульгенцией, предстать на страшном суде, что вот как бы он не напрасно прожил свою жизнь. И вот в среде протестантских миллинаристов, да, протестантских миллинаристов-энциклопедистов, да, так называемых гернбрусских, немецких протестантских энциклопедистов, учеников Альстера, вот эта идея была очень популярна, и, собственно, священная физика, вот под этим именно названием, физика сакра, она была фрагментом этого большого проекта библейской энциклопедии. Собственно говоря, Ян Амос Каменский, с именем которого связывается обыкновенно популяризация этого термина, он был учеником Альстера. Да, кстати говоря, вот сверху верхняя цитата из Самуэля Башара, да, французского автора, знаменитого творца дисциплины, которая называется «Священная география». Он был автором двух великих книг, тоже ложащихся в русло библейской энциклопедии. Одна называлась «Священная география» или «Фалек и Ханаан», в котором он выводил генеалогию всех народов из 11 главы книги Бытия, а в «Священной географии» он вводил, соответственно, всю совокупность знаний о географии мировую из Священного Писания. А еще у него была книга, которая называлась «Хиерозоикон», в которой он, соответственно, всю зоологию, да, все знания о животных, как тут можно себе представить, он тоже, значит, ставил на фундамент Священного Писания. И вообще был человек так глубоко погруженный в ученую культуру. Он умер на кафедре, обсуждая какие-то разночтения в Оригене. То есть действительно человек как бы сгорел на рабочем месте. И вот его кредо, которое можно считать кредом всего проекта библейской энциклопедии, вот оно здесь наверху, да, где он говорит, что из одной главы Моисеевой, да, если только понять ее правильно, можно извлечь сведения об истории народов более многочисленные и достоверные, чем из любых других источников, да, каких бы то ни было. Собственно, противниками вот этого проекта библейской энциклопедии в целом и священной физики в частности, оппонентами его тоже в основном были протестанты. То есть была такая внутрипротестантская дискуссия, почему она имела незначительный выход в католическом мире, это отдельный вопрос. В православном мире, почему она не была распространена, это понятно, потому что в крупнейших православных местах ученой культуры совмещение естественных наук с библейской экзегезой было прямо запрещено. И поэтому вот очень типичная цитата из такого Евгения Вулгариса, довольно известного персонажа. Он был, значит, он получил образование в Константинополе, а потом подвязался в качестве епископа уже русской православной церкви, соответственно, в начале 19 века. Да, и вот этот, да, это от этот отказ, да, приводить какие бы то ни было объяснения естественно научным реалиям в Священном Писании отражен, он очень типичен для православных комментариев к Пятикнижию и к главе о всемирном потопе. Да, я мог бы много таких цитат привести, но просто не буду занимать этим время. А внутри протестантские оппоненты физики сакра, вот в частности знаменитый Даниэль Георг Морхов, один из творцов истории и философии как дисциплины, да, их два наиболее известных, Иоганн Брукер и вот Даниэль Морхов, и оба они очень скептически смотрели на священную физику, и в значительной степени они послужили ее могильщиками, потому что они создали первый такой канон, да, истории философии и шире истории интеллектуальной культуры в целом, потому что их то, что они делали, называлось «история литерария», то есть не просто история философии, а история всяческой учености вообще. Да? То есть они создали канон всяческой истории учености вообще, начиная от богословия и заканчивая тем, что они называли «матайотехния», то есть такой суетные науки. Да, значит. И в соответствующем разделе, который так и называется, да, «Физика сакра», они, ну вот, и Морхов, и Брукер, да, значит, указывают на то, что это святое простодушие, которое не может иметь никакого значения ни для экзегезы, ни для естественных наук, Почему? Да, само по себе довольно интересно, потому что для таких авторов, как Морхов или Брукер, священная физика – это то, что они называют физика хебраика. То есть это та совокупность знаний о природе, которая присутствовала в еврейском народе и которая имеет такое же значение, сугубо историческое, как, например, там, познание о природе древних греков или древних египтян. Да, они собирают, Морхов, в частности, собирает в разделе о физике все знания о природе древних народов, включая даже там каких-то то, что он считал за физику аборигенов обеих Америк. Да? И в этом ряду у него оказывается Моисеева физика. То есть она лишается, да, вот Моисеев нарратив о сотворении мира и о всемирном потопе, они лишаются своего привилегированного положения в науке о природе и превращаются в такую экзотическую восточную физику. Не более того. И интересно, что это делают протестанты, несмотря на базовые принципы герменевтики, да, соло скриптура, и несмотря на то, что именно в протестантской среде всячески вот и в 16-м столетии, и в 17-м всячески продвигалась идея библейской энциклопедии, и более того, библейский текст рассматривался как мерило и фундаментум ин конкурсум, да, несокрушимое основание всякой достоверности вообще. Вот, в частности, Кальвин, например, он участвовал в... Он был близким другом Симона Гринея, который переводил Евклида на французский язык. И это не случайно, потому что для Кальвина геометрическая достоверность, геометрический тип аргументации, да, понятие аксиомы, скажем, в геометрии, оно служило основанием для того, чтобы статус достоверности библейского текста охарактеризовать. Да. Библейский текст состоит из аксиом, из которых можно морогеометрику выводить всякое знание вообще. И можно найти множество изданий 16-17 столетия, которые построены как такие огромные таблицы, в которых из какого-нибудь положения священного писания выводится, там, например, вся физика. Ну или, по крайней мере, все основания физики. Да? Уже как бы остальное может сделать тот, у кого есть этот досуг на это. Значит, однако наиболее такой существенный, наиболее существенная трансформация в священной физике происходит практически одновременно с ее рождением в середине 17-го столетия. Вот физика сакра Яна Каменского выходит в 1633 году, и в этом же году выходит знаменитый трактат Декарта «Мир или о свете», который представлял собой первую попытку в европейской культуре построить как бы конструкцию, да, теорию происхождения мира, космогенеза, независимо от библейского текста. Для этого Декарту пришлось сделать такое тоже сальто мортале. Да, значит, ему пришлось утверждать, что та реконструкция возникновения мира, которую он предлагает, представляет собой не более чем гипотезу или даже, ну, он пишет фаблю, да, такую, как бы побасенку, да, такой миф. Да, и в итоге статус того, что он описывает, у него получается такой странный. Да, вот он пишет, что он надеется дать достоверное объяснение всех видимых вещей, да, и показать, что не может быть иного способа их возникновения, да, то отсюда с полным основанием можно заключить, что хотя мир не был изначально создан таким путем, а был сотворен непосредственно Богом, однако природа всех вещей в нем такова, как если бы они образовались в нем вышеописанным способом. Да? То есть они так не возникли, а были сотворены непосредственно Богом. Да? Но если бы они образовывались сами, то они бы образовались так, как описывает Декарт. Да, Декарт был мастером, как бы, скрывать, он о себе говорил, да, Ларватус Продо, что всегда в маске выступает. Вот. Но последователи Декарта были менее осторожны, и практически через несколько лет, очень быстро после выхода в свет трактата о свете, появился трактат нидерландского картезианца Яна Амерпула с говорящим названием «Cartesius Mosaicus», да, про который упоминавшийся мною Морхов говорил, что в этой книге Кортезии, хочет он того или нет, рассуждает во след Моисею. Да? То есть это такой насильственный конкорданс был осуществлен между, между Декартовой физикой и Моисеевым шестодневым. И это очень интересный текст. Он построен, ну, фактически, он из таких двух шпальт, да, значит, двух столбцов страницы состоит, в котором, значит, показывается соответствие одного и другого. И очень интересно, какие гимнофические усилия автор прилагает, чтобы доказать, что Декарт — это Моисей сегодня. Ну, в частности, например, что из того, что Декарт отрицает наличие центростремительного движения в, значит, в процессе там, вот этих, в этих самых вихрях, из которых образовалась Солнечная система, согласно его гипотезе, значит, из этого автор заключает, что центробежное движение — это то, благодаря чему возникает свет, да, а раз его на этих этапах не было, то значит света в первые дни, в первые моменты как бы сотворения мира не было, да, а значит Декарт тоже считал, что сначала была тьма над бездной, как Моисей, ну и так далее, да. Значит, соответственно, внутри физики Сакра возникает вот такая линия согласований между буквальным смыслом библейского текста и какой-то моделью новой физики. Были картезианские такие проекты, как у Амерпула, были ньютонианские проекты, да, в частности, одна из самых известных историй Земли принадлежит Уильяму Уистону, ученику непосредственному и корреспонденту Исаака Ньютона. Но какое это имеет следствие, да, важное? Вот попытку вчитать аппарат естественно-научных дисциплин в библейский текст. Во-первых, это приводит к трансформации понимания того, что вообще такое есть история. Вот авторы круга Ньютона, Уистон или Томас Бернетт, автор, наверное, самого известного такого сочинения, такого рода «Священной теории Земли», который называется, он переосмысляет само понятие истории, в котором больше главным действующим лицом не является человек и человечество. А историю обретает сама Земля. Да, значит, Земля обретает историю, которую Бернетт с присущей ему скромностью реконструирует от первого момента ее творения до момента уничтожения ее во всемирном пожаре, который он отождествляет, ничтоже сумнявшись, естественно, со страшным судом. И он пишет, да, что все перевороты в гражданских вещах, да, в политической истории человечества, что они все мотивированы трансформациями, которые происходят в истории Земли, а главным источником по истории Земли является Священное Писание, да, поэтому тем самым священная физика — это ключ к истории человечества. Да, и эти глобальные катастрофы, вроде всемирного потопа, которые в истории человечества происходят, они полагают такие цезуры в этой истории, что, как Бернетт в одном месте пишет, люди, населявшие допотопную землю и послепотопную землю, они относятся к разным расам. Причем он использует именно слово «раса», что в это время еще не очень распространено, в конце 17-го столетия. Да? Вот, соответственно, и в другом месте он пишет, что да, жители разных планет, если бы они были там обнаружены, да, они бы отличались между собой не сильнее, чем допотопные и послепотопные люди. И характерно, что именно библейские экзегеты, в частности, вот Иоганн Шойхцер, автор еще одной священной физики, они пытались найти, да, значит, реконструировать вот этих как раз доисторических людей. Ну, у Шойхцера было знаменитое, значит, он пытался некую древнюю, древнего какого-то рыбообразное некое существо выдать за... Да, уже завершаю, за допотопного человека, значит, да, опубликовал такой схему Хоминис Антедилювиани. Вот, значит, но завершая, действительно, подводя итог, значит, не итог, об этом нужно говорить гораздо дольше, это просто некоторые, да, такие проблемные поля, которые я могу, на которые я могу указать. Значит, вот чем интересна священная физика с точки зрения именно герменевтики библейского текста тем, что та территория, за которую она могла зацепиться, это понятие буквального смысла. Да, вот все те экзегеты, о которых я говорю, и многие другие, например, Ян Баптист Ван Гельмонт, который из реконструкции всемирного потопа, например, выводил собственную теорию медицины, которая очень похожа на гомеопатию. Там есть некие микроэлементы, значит, в воде, которые обладают терапевтическим эффектом. Все они притязали на то, что именно их священная физика является не просто реконструкцией смысла библейского текста, а именно буквального смысла библейского текста. И, соответственно, Лаперер, который выводил только из библейского текста, даже не привлекая никаких дополнительных источников, доказывал существование людей до Адама, да, знаменитая гипотеза о преадаме. Вот все это, да, судьба священной физики показывает потенциал, да, внутренний потенциал библейского текста для инноваций, в том числе в естественных науках раннего нового времени. И вот это само по себе интересно, да, с моей точки зрения. Все.
Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы.
Да, можно маленький вопрос? Спасибо большое. А как эти иерофизики обходились с астрономией, которая вся насквозь языческая, все эти планеты, созвездия и так далее, чего они там?
Да, большинство из них, конечно, хотели сделать такую большую конкордацию всех сведений о древности, включая туда, конечно, и языческих авторов. То есть они пытались соединить, с одной стороны, гипотезы естественных наук, да, с другой стороны, фактичность, которую естественные науки давали, там, окаменелости, да, всякие. Вот. С другой стороны, библейские тексты, инструментарий экзегезы, а с третьей стороны, данные языческих мифологий, да, и физика сама, которую они хотели создать, она должна была в себе объединять древних и новых. Да, вот, соединять физику древних и физику новых. И присутствие там языческого компонента они объясняли очень просто, что это, конечно, все, ну, в духе там, того же Филона, да, что это все на самом деле библейские персонажи и библейские сюжеты, но только misunderstood. Да, да.
Пожалуйста. Спасибо, если вопросов нет, мы расходимся на обед и желательно в районе 4 часов собраться здесь для